Мы, знаете, мы как продвинутые поисковые системы, мы подстраиваемся под вас. Мы все время сканируем поле и думаем, что интересно будет вам. И вот сегодня мы так решили рассказать вам про чувства, про то, для чего они нужны человеку. Не про все чувства мы будем рассказывать, но про особо важные, например, там, про злость, про стыд, может, про отвращение, про страх, ну, про что-то, короче, мы тут готовили. Вот. В общем-то, все вы знаете или догадываетесь, что когда человек рождается, маленький ребенок, у него уже есть набор чувств, базовые чувства. Они обязательно ему нужны для того, чтобы вообще выживать в этом сложном мире. Все вы, наверное, видели, а кто не видел, тому рекомендую, такой прекрасный мультик «Головоломка», где рождается девочка, и нам показывают, что у нее есть в голове уже какие-то чувства, и они как-то управляют ее желаниями, то есть они для чего-то нужны. То есть каждое чувство имеет какую-то цель, какую-то функцию для того, чтобы человек, ну, выживал. Собственно, можно назвать этих 5 базовых чувств. Это чувство злости, чувство печали, чувство страха, чувство отвращения и радости. Они даны нам таким базовым комплектом и способствуют тому, что мы как-то там адаптируемся в этом мире, живем, получаем то, что мы хотим, там какие-то потребности наши удовлетворяются благодаря чувствам.
Я вот люблю рассматривать чувства с точки зрения, вот, в общем, саморегуляции. В этом смысле, вот у аналитиков, у объектных есть такое определение психического здоровья, психической зрелости, даже можно сказать, что если человек, взрослый человек, может использовать чувства как сигнал для самого себя, то его можно назвать зрелым. А если вот того опыта человека отсутствует, то он, в общем, тогда реагирует, ну, не знаю, детским каким, или, может быть, даже младенческим образом. Потому что мы, в принципе, с чувствами же не рождаемся. Мы, ну, когда на свет появляемся, у нас есть такие, ну, как их аналитики называют, предшественники аффектов. У нас здесь есть состояние удовлетворения и состояние дистресса. Ну, в общем, нам хорошо или плохо. Покушали – хорошо. Там, покакали – тоже хорошо. Вот, там, не знаю, уписались – холодно, плохо. Вот. Но, к сожалению, у многих людей эмоциональная сфера такая остается, в общем, на таком уровне. Вот. Если спрашиваешь, как ты себя чувствуешь – хорошо, ну или нормально. Вот. Дальше чувства развиваются. То есть есть там предшественники аффектов, есть аффекты, есть эмоции, есть чувства непосредственно. И в этом смысле вот это вот развитие, оно идет, как сказать, от физиологии к психологии. То есть у младенца у него больше физиологических реакций, а у взрослого человека больше, ну, психологических. И в этом смысле задача родителя, она совпадает с задачей психотерапевта, как раз вот этому развитию способствовать, ну, чтобы предшественники аффектов и аффекты превращать в чувства. Тогда мы их можем переживать. То есть не соматически реагировать, например, да, если что-то случилось, то у нас там симптом какой-то соматический рождается. Там, голова болит, спина там, или еще чего-нибудь, там, или язва. Вот. А мы можем как-то это переживание, с которым мы сталкиваемся, в общем-то, переживать, извините за тавтологию, ну, как некий феномен нашей психической внутренней среды. Вот те же самые объектные аналитики, они выделяют такие два направления, по которым развивается наша эмоциональная сфера. Ну, вот так, вы пугаетесь? Не нужно такое делать. Не пугайтесь, и сами пугаются. Да. Эхо, там нужно убрать. В общем, наша эмоциональная сфера развивается путем дифференциации и вербализации. Что это значит? Вербализация. Это значит на простом языке, что для наших переживаний в нашем внутреннем мире появляются названия. Ну, видите, там это чувствую я там, страх, это я чувствую злость, это я чувствую вину, там, и так далее. Дифференциация, что такое? Это когда какой-то большой эффект делится на такие более мелкие, которые я вот могу усвоить. Вот. Знаете, там у этой самой, у Елены Калитиевской была такая красивая метафора, она написывала работу на границе контакта, как пингвин мама, не знаю, какой пингвин называть, кормит маленького пингвиненка. Вот. Она это самое, кусок там, рыбы берет в рот, жует, потом ему срыгивает. Вот. Вот. Если она ее хорошо измельчила, достаточно, чтобы он мог ее усвоить, то нормально, там, он ее там, в общем ест. Если недостаточно мелко, то он ей обратно срыгивает, вот, она еще пожует. Вот. И это очень хорошо вот, описывает тот способ, которым мы, как гештальт-терапевты, работаем с эмоциями, с чувствами наших клиентов. То есть клиент нам что-нибудь такое большое приносит, вот, то, что он, допустим, пережить не может. Вот. И мы тогда, во-первых, выступаем вот там в роли контейнера, то есть часть этого эффекта чрезмерного берем на себя, контейнеру, тоже как аналитики называют, а какую-то часть в измельченном виде, в удобоваримом виде возвращаем клиенту, ну как бы вот, чтобы он мог принять ну, и пережить вот на то, на что способна его психика в данный момент. Вот то же самое, в принципе, должны были родители наши делать. Вот они должны были наши чувства там измельчать, в общем, да, и как-то нам в таком измельченном виде давать. Они, к сожалению, редко это делали, потому что больше заботились о каких-то других вещах. Вот, это дифференциация, когда мы какое-то большое чувство делим на более мелкие. А вербализация – это когда мы для тех состояний, которые у нас есть, подбираем какие-то, ну, как это сказать, описание вербальное, ну какой-то нарратив. Тогда получается то, что со мной происходит, то, что я чувствую, становится не только там телесным феноменом, да, когда я чувствую напряжение там где-нибудь там, или ком в горле, или напряжение в спине. А когда для этого находится подходящее описание, ну как там, не знаю, как знак какой-то, как символ, это становится феноменом моей психики. И тогда я могу с этим снова, в общем, это пережить. Вот. В этом смысле, если что-нибудь такое происходит чрезмерное, ну, какое-нибудь травматическое событие, то я могу на него, конечно, соматически реагировать. То есть я даже уже разбился, ну, такой, да, для взрослого такого состояния. Но если травматическое событие, ну, достаточно сильное, то я могу все равно, ну, моя эмоциональная сфера может как бы регрессировать. То есть такая происходит ресоматизация, ну, то есть я ну, больше соматически реагирую, ну вы знаете, как это бывает, да, что-нибудь там на группе произошло у вас, там, или с терапевтом, вот, вы приходите домой, да, у вас начинает там что-нибудь болеть, вот. Обратный по этому процессу называется десоматизация, когда мы из, ну, возвращаем процесс, ну, обратно, вспять, вот, то есть делаем эти процессы из телесных, делаем их психических. И мы именно поэтому спрашиваем так часто у наших клиентов то, что вы чувствуете. Не потому, что нам, ну, как-то, это по каким-то другим причинам интересно, а мы как раз способствуем вот этому процессу дифференциации и вербализации. Вот. И, в общем, хорошо, когда мы можем вот эти чувства, да, не просто там опознавать, ну и отреагировать, что тоже очень важно, но это, мне кажется, недостаточная работа. Ну, типа его отреагировать, типа я злюсь, я тебе говорю, я злюсь на тебя. Мне, конечно, легче ставить, потому что я отреагировал, да, и напряжение внутри стало меньше. Вот. Но на самом деле тут важнее понять, осознать, о чем была эта злость. Или я чувствую вину, да, вот не нужно клиентов в этом смысле, я к терапевтам обращаюсь, от вины освобождать, там, или от стыда. То есть важно понять, о чем это чувство говорит, о чем оно сигнализирует. Вот, потому что оно проявляется не просто так. И вот дальше мы поговорим о каждых конкретных чувствах, да, как их успеях, там времени не так много осталось, и какую сигнальную функцию они выполняют.
А все было понятно, то, что говорил Жень?
Скажите «да». Скажите «да».
Ну, потому что Женя говорил очень интересно и умно, и хорошо, но я вот смотрела, и как-то вы даже не кивали в ответ. Все были заворожены, отлично. Плохо слышно, да? Очень сильно эхо. В общем-то, я так чуть-чуть тогда скажу, что терапевт и родители должны были сделать с чувствами человека, ребенка либо клиента. Это дифференцировать их, то есть разбить на мелкие части. Тогда человек может их переваривать или там, усваивать, переживать. И вербализовать, то есть назвать. Для этого терапевты неустанно спрашивают, что ты чувствуешь. Тем самым иногда вызывают там какое-то раздражение у клиента, но на самом деле для того, чтобы он понимал, что с ним происходит, осознавал это. И, в общем-то, Женя подвел к тому, чтобы мы говорили немножко более подробно рассказали про какие-то конкретные чувства. И, в общем-то, я решила, что я могу рассказать о злости, потому что, как-то я себя с этим чувством очень хорошо чувствую, как-то так ассоциирую, я, по-моему, вообще легко с ним обращаюсь. И очень люблю, когда ко мне клиенты приходят, и я понимаю, что что-то у них какие-то проблемы со злостью, потому что каким-то образом мне удается это чувство и контейнировать, и распознавать, и помогать его как-то проживать. Вот. И как Женя уже сказал, что за каждым чувством стоит не просто какой-то эффект, не просто какое-то ощущение, которое нужно назвать, дифференцировать, там, распознать, но и стоит еще какая-то потребность. То есть после того, как клиент называет, если как человек рядом с вами говорит о том, что я злюсь, например, на тебя, или вообще там на кого-то, клиент говорит, я злюсь там на маму, на папу, на девушку свою. Очень важно понять, какая потребность стоит за этим чувством. Но очень часто эта потребность вообще может быть противоположной. Я злюсь, и я не хочу там причинить какой-то вред этому другому человеку. А на самом деле нуждаюсь, там, например, в нежности, в тепле. Мне не хватает внимания. Там, женщина злится на своего мужа, а на самом деле хочет, чтобы он о ней заботился. И, в общем-то, таким образом тоже очень важно понимать и прояснять, что же стоит за чувством, например, той же злости. Хочется также сказать, для чего злость в принципе нужна человеку. Это такое очень важное чувство, которое вообще способствует, на мой взгляд, развитию человека. То есть, если злость каким-то образом подавлять в себе, то ты можешь, просто как замираешь и остаешься на месте. То есть, это некоторый двигатель такой. Тут Женя хотел, вчера я так и не поняла, что чем-то агрессия от злости отличается. Но, в общем-то, собственно, это чувство, агрессия переводится под латинского, по-моему, как идти к чему-то. Соответственно, злость, агрессия, в общем-то, это очень контактное такое чувство, направленное к человеку или к какому-то событию. Несмотря на то, что часто злостью мы реагируем на нарушение наших границ, это все равно контактное чувство, это чувство, которое способствует тому, что мы можем договориться. Я тебе скажу, что ты слишком близко подошел ко мне, ты как-то на границе на моей нашел, и я хочу тебя отодвинуть, но я хочу остаться с тобой в контакте. Да? Но это я сейчас говорю про такую конструктивную злость, да? Я не говорю про формы деструктивные какие-то, которые там перерастают в какое-то насилие или враждебность. Вот. Хотелось еще привести такой пример, как злость может, что она может, например, какие формы принимать. У меня был клиент, мужчина, он пришел с тем, что буквально там недавно его бросила девушка очередная, и бросила она его по одному и тому же сценарию. То есть у него их было там, например, уже до этого 2 или 3, и вот в очередной раз его отвергают со словами: ты слишком добрый, ты такой нежный, ты такой заботливый, но вот не могу я с тобой, нет в тебе какой-то мужественности. Ну и уже с самого начала у меня есть такая гипотеза, догадка, что, возможно, что-то с его злостью не так. Вот я спрашиваю: слушай, а ты как-то вообще испытываешь в жизни злость? Он вообще говорит: о чем это, я не знаю, я могу там любить, я могу заботиться, даже могу там бояться чего-то, но злость, нет, это не про меня. В общем, каким-то образом он открещивается от этого чувства, и тем самым как-то теряется его эта мужская часть, мужская какая-то вот эта вот энергия, ее нет. И проходит какое-то количество времени, 2, наверное, месяца, И в очередной раз он рассказывает про эту девушку, рассказывает, как она его в очередной раз отвергла, он ей телефон предлагает, деньги предлагает, она не хочет его. И я говорю: слушай, ну а что ты чувствуешь к ней? Ну и он не называет это чувство злости. Я говорю: слушай, давай я посажу вот на кресло там игрушку, и ты что-то скажешь этой девушке в виде игрушки. И он начинает тихо говорить о том, как он там страдает, как он ее хочет, как вот он очень печалится. Но потом его чувства нарастают, он начинает практически кричать, что там как ты могла, какая-то там сука. Я говорю: может, ты что-то сделаешь, может, у тебя есть порыв сделать. Он берет это кресло и начинает так трясти, что громыхает он на весь мой дом. В это время у меня там дома двое детей и муж. Муж пугается и думает, что со мной что-то сделали. Посылает ребенка проверить. Но как раз это чувство, которое было проявлено, вот эта злость, которая отпустила этого человека, она приводит к тому, что вот в этот конкретный момент он плачет, он расслабляется, он может позволить себе печалиться, и когда плакать эти уже законченные отношения. И это такой хороший случай в моей практике. Буквально через месяц он встречает прекрасную девушку, и вот недавно я узнала, прошло полгода, они женятся, ребята, так что злость — это наше все.
У злости есть такая сигнальная функция. Злость говорит о том, что какая-то наша потребность сфрустрирована или наши границы нарушены. Ну, в общем, происходит что-то вот прямо здесь и сейчас, что нам не нравится. Ну, это вот можно совсем как бы любой пример привести. Например, если вы в автобусе едете, в котором очень много людей, вот, и вам нечем дышать, вы через какое-то время начнете злиться, потому что будет сфрустрирована ваша потребность кислорода, вот, вы будете раздражаться. Ну, в общем, понятное дело, что злиться вам нужно вот, понимать про то, что я злюсь. Как раз продолжаю идею моего коллектора. Вот. Но если вот злиться в автобусе просто, да, и кричать на тех людей, вот, ну, что я злюсь, там, вот, как вы не поднимите мои чувства, то от этого мало чего изменится. Вот. Важно дальше развивать агрессивное поведение, ну, которое связано с тем, что я могу как-то ситуацию изменять. Например, выйду из автобуса, или все-таки, ну, там, пойду пешком, например, да, или как-то досижу, вот, ну, там, удержав, там, да, это все напряжение и раздражение, ну, потому что мне нужно доехать. Вот сейчас, например, вот, прихожу во вторую группу, а там люди злятся очень сильно, что их заставляют на интенсиве в этих мероприятиях участвовать дополнительно. И кого не хотим, они говорят, вот, почему он нас заставляет? И он не злятся, он злится там, на оргкомитет, тренеров, там, вот, которые спрашивают, а зачем вы заходите? Вот, можете же не ходить. И сильно удивляются. Ну, в том смысле, что вот как будто бы, да, агрессивное поведение по поводу того, что вот у меня сейчас есть другая потребность. Я хочу вечером, там, не знаю, пить вино, какие-то прогуливаться в лесу в холодном, о чем-то разговаривать с приятными людьми, там, а не ходить, да? Вот у меня сейчас эта потребность, и она фрустрирована. И в этом смысле я, ну, если я агрессивное поведение, ну, как бы, да, его себе позволяю, то я могу эту потребность свою удовлетворять, не слушать, вот оно, чего от меня требуют, чего от меня хотят. Вот. Вы, пожалуйста, поэтому прислушивайтесь, что у вас совершенно злость стоит, вот, там, да, чего сейчас лишены, да, чего вам не хватает. Бывает так, что раздражение бывает такое хроническое, очень сложно, ну, если такая потребность хронически фрустрирована, ну, не знаю, например, там, клиентки, у которой как-то внимания мужа не хватает там, в течение, ну, разного там, вида внимания в течение там, длительного времени, она будет раздражительная просто, ну, хронически, вот прям с утра встает, уже это раздражение есть. Потому что какая-то потребность очень важная, она хронически будет удовлетворена. Очень важно помогать клиентам, это я, опять же, к терапевтам обращаюсь, ну и клиенты, в общем, вы тоже попытаетесь понять, что за этим вашим раздражением стоит, вот. Чтобы можно было, ну, как работать чуть глубже, чем просто, там, сказать, я злюсь, да, потому что от этого, ну, здесь, там, да, иногда ситуация меняется, потому что здесь люди как-то на это настроены, да, вот, услышать, что там это злится, ну, куда злиться, да, и как-то измениться, а так достаточно редко в жизни мы такое понимание встретим.
Что-то, ну, давай я скажу про зависть немножко, тогда вот про страх. Вот, чувство зависти, очень важное чувство. Его сигнальная функция в том, чтобы сообщать нам, чего мы хотим. Ну, то есть, если я завидую другому человеку в чем-то, то, в общем-то, скорее всего, я, ну, хочу то, что есть у него. Вот. Например, если кто-нибудь, вот, ну, на группе, например, такая ситуация, когда кто-то, например, женщина к мужчине обращается прямо, там, говорит о своих чувствах, о симпатии, да, то другая женщина может, там, девушка, ей завидовать. Вот этому способу, ну, свободно обращаться, ну, с мужчиной, да, свободно себя предъявлять. Вот. То есть здесь важно понимать, что когда у зависти же есть такое социально неодобряемое вот, сторона, что типа завидовать нехорошо, это глупости все. Потому что зависть, она просто помогает сориентироваться в себе. Иногда мы вот свою собственную потребность у себя внутри обнаружить не можем, но если мы спроецируем эту потребность у другого человека, так я ну, легче понять, чего я хочу. Ну, типа, вижу, что другой делает, мне это нравится, да, я там завидую, и, значит, понимаю, что я себе такое хочу. Вот. Такое вообще очень специальное чувство. Но есть, вот как в бытовом языке есть там черная, белая зависть. Есть зависть, ну, здоровая такая, революционная. А есть зависть, ну, можно сказать, деструктивная. Это когда, ну, то, что ближе к черному, в бытовом смысле, когда я, ну, хочу то, что есть у другого, но при этом еще, ну, сильно злюсь на него, потому что то, что у него есть по праву, вообще должно принадлежать мне, вот, я хочу ему как-то это исполнить, вот, нарушить, чтобы у него этого не было. Вот. Это из таких, тоже из более ранних переживаний. В этом смысле, если вот мы как клиент, да, если я как клиент, как терапевт, что-нибудь хочу, вот, ну, завидую, например, чему-то, что есть у него. Мне очень важно у него это взять. Но, к сожалению, вот эта деструктивная форма зависти может вот этот процесс того, что я у него это буду брать, испортить. Вот Мелани Клейн называет это завистливое порчи объекта. Когда младенец, ну, там, портит молоко матери, условно говоря. Вот в этом смысле достаточно сложно взять что-то важное для себя, для человека, которому ты завидуешь, и все на него злишься, в общем, да, и хочешь там как-то это подпортить. Вот. Вот, например, когда я читаю эту историю про своего клиента, где ему рассказываю, вот, он мне говорит, вот смотрю на тебя, говорит, и понимаю, что я вот завидую тебе, потому что вот ты, говорит, как-то с жизнью, ну, вообще спокойно обращаешься. Ты вот так нервничаешь по пустякам, доволен вообще тем, как ты живешь. Я вот тоже так хочу. А вот правда так себя изматывает, вечно там, ну, в общем, куча тревожная очень, да. Вот. И понятно, вот здесь зависть такая есть. И после этого он говорит следующую фразу, такую деструктивную форму меня, как объект, от которого он может это спокойствие взять. Говорит, вот такой спокойный ты, хороший, завидую тебе. Вот даже ты денег зарабатываешь в 3 раза меньше, чем я, и все равно доволен жизнью. Вот. Понимаете, да, что я имею в виду? Вот. И вроде бы он как бы и хочет вот этим у меня, ну как, чтобы я с ним поделился, и одновременно это портит. Вот. Ну, здесь важно, как бы, да, как вот, опять же, терапевтам обращение, ну, понимать все равно, что даже если клиент какой-то момент к вам агрессивен, что-нибудь такое делает, вот, то, ну, все равно у него там, ну, как сказать, им просто, как сказать, очень больно и очень нужно то, что у вас есть. Вот, он там это говорит не потому, что он вам больно хочет сделать, вот, ну, просто пока по-другому не справляется. Это тоже важно выдерживать и говорить о том, что, ну, типа, как-то так останавливать и говорить, что вот, ты, пожалуйста, меня там не сильно критикуй, я тебе помочь не смогу, так как тебе нужно. Вот. Но про зависть все.
Ну, да.
Про страх.
Про страх. Я вот сейчас пока слушала Женю и
вспоминала то, что я говорила, и думаю, о чем мы решили про страх. И как-то так пришла к такому умозаключению, что как раз-таки страх очень часто является тем чувством, которое останавливает нас вообще от какого-либо контакта. То есть мы можем бояться, что даже и зависть не проявить, и злость не проявить, да? То есть каким-то образом просто зажимает этот страх человека и вообще не дает возможности, ну, как-то себя размещать, да, себя предъявлять как-то на границе контакта. Но при этом, тоже немножко если вернуться пораньше, то страх не просто так нам дан, и я думаю, что все вы догадываетесь, что страх – это очень полезное чувство, которое вообще способствует, ну, самосохранению человека. То есть чувство страха должно, как, а не так, как в этой сказке, да, про льва, который под поезд, да, побежал. Ну, когда он стал таким, ну, смелым, бесстрашным, да, и он уже не отслеживает опасность, и он бежит, например, на поезд, то есть совершенно не понимает, но неадекватно реагируя на мир. Он считает, что он справится со всем. Так вот, чувство страха нам надо, оно как-то регулирует, ну, помогает нам сканировать пространство и замечать, что в этом пространстве опасное. Но иногда, как говорится, у страха глаза велики, и таким образом начинаем себя останавливать от каких-то действий. И вспоминаю, что, ну, по-разному люди пытаются обходиться со своим чувством страха. Когда они все-таки начинают его осознавать более-менее, то могут стыдиться из-за этого, да, типа, ну, особенно мужчины, да, как-то я могу бояться, как я могу там быть трусом, да. И, или наоборот, от того, что я осознаю, что я боюсь, или не очень до конца осознаю, я делаю, совершаю какие-то тоже бесстрашные, ну, поступки, например, как глажу волков, да, от страха. Ну, или что-то такое делаю, как будто привлекая к себе, ну, то есть утверждаясь в том, что не настолько я боюсь, я хочу себе доказать, что я не боюсь, я игнорирую это чувство страха, и, ну, совершаю какие-то бесстрашные поступки. Вот. Что-то мне вспоминается, как мой муж обходится с чувством страха, да, для того, чтобы раньше ему совершенно было сложно это делать, ну, в смысле признаться себе, что я боюсь, да, это совершенно не по-мужски, что у меня мужская тема звучит очень. Злость это по-мужски, страх не по-мужски. Вот. И он обнаружил для себя такой способ обходиться с этим, когда он признает о себе, а особенно, например, мне или каким-то людям, которые его окружают, что что-то ему страшно. Ну, например, там, мы ходим на танцы, танцуем на вечеринках, но вот на открытой местности с незнакомыми людьми он боится танцевать. И когда он говорит, что я боюсь это делать, он как-то уже перестает бояться. Но таким образом, если, например, вы как клиент или ваш клиент у терапевта, ну, с этим чувством каким-то образом сталкивается, с тем, что оно есть, что оно, ну, живет как-то в человеке, причем разными формами, формами тревоги, ужаса, там, паники, если оно обнаруживается и как-то может пережиться, когда оно, ну, может быть названным, оно уже может быть присвоенным, немножко как будто бы переваренным, да, то, что говорит Женя, то есть названным, вербализированным, или и немножко дифференцированным, то есть чего ты боишься, как ты боишься, а какой конкретный объект, которого ты боишься. Очень часто есть такая работа с детьми, ну, детские страхи, да, когда они боятся просто темноты или про, ну, чего-то непонятного, чего-то совершенно там такого аморфного, размытого. И тогда этого страха так много, и ужаса, и тревоги. Ребенок, например, не может спать. И детские психологи используют такую прекрасную методику. Они либо с фигурками, либо рисуют, они каким-то образом этот страх делают, ну, как это, объектный, да, допустим, это Змей Горыныч, или это там Кощей Бессмертный, или еще какой-то образ, или выбирается какая-то фигурка любая. И когда этот страх уже становится объектен, он становится как бы не таким страшным. Тоже такой маленький пример приведу, есть еще время для примера. В общем, что у меня есть одна клиентка, она постоянно находится в тревоге, она не может заснуть от тревоги, причем это настолько не дифференцированный страх, что даже мысли свои она перед этим не может сказать. Она говорит, тревога, которая живет где-то внутри меня, я ничего не понимаю про нее. И вот этот, эта методика, я предложила ей выбрать себя, ну, среди фигурок, и выбрать какую-то фигурку в виде своего страха. И таким интересным образом она видит, выбирает себя в роли вооруженного солдата, да, то есть она уже опасность, а в виде страха она выбирает таракана. То есть Когда она это делает, мы вспоминаем эту историю Корнея Чуковского, когда большие звери боялись таракана, воробей его съел. В общем-то, она начинает осознавать, что страх не настолько страшный, и он вообще видит таракана, просто этот таракан по размеру, как этот человечек, да, которого она выбрала. Ну и, в общем-то, в разговоре она как будто сама сталкивается с какими-то противоречиями, что не настолько страшен этот страх, а вроде бы и страшен он такой огромный, он каким-то образом начинает уменьшаться, она находит ресурсы внутри себя, которые помогают ей справляться с этим страхом и как-то с ним встречаться. Может, что-то еще ты скажешь?
Да, вот если регуляторная функция страха нарушается, например, часто бывает при последствиях насилия различного, то человек, который насилие пережил, он ну, такой становится бесстрашным. Там, это называется контрфобическое поведение. Ну, то есть пытается таким образом с ситуацией неконтролируемо совладать. Ну, типа пойти в самое страшное место, и пусть уже вот, там самое страшное случится. Вот. Ну, как будто бы есть такое ну, внутри ощущение, что я этим, таким очистным образом этим управляю. Вот. Ну, это вот лежит в основе там, всего эффективного поведения. Там, почему жертвы насилия раз за разом ну, попадают в эти ситуации, где опять ну, подбираются к какому-то насилию. Вот. Потому что там, если я выйду какого-то агрессивного мужика, который пьяный там, или там, несколько по улице идет, да? Ночью, в каком-нибудь страшном квартале, вот. То если мне страшно, то я подумаю в другую сторону улицы и пройдусь сюда потихоньку. А вот если у меня это эффективности много, вот, я буду фактически пойду, как бы, возле них я там пройду, кого-нибудь толком очень скажу, вот, получу в итоге, ну, в общем, понятно, зачем это закончится. Вот. В этом смысле те клиенты, у которых регуляторная функция страха нарушена, они могут тоже немножко ну, как сказать, нарываться, что ли, на клиента, на терапевта или в руку. Вот. В этом смысле ну, нужно смотреть, правда, есть там какой-то опыт насилия. Вот. Просто правда, когда такое поведение контрфобическое, это просто способ с этим справиться. Вот. Он не очень хороший, вот, но в какое-то время, видимо, сильно помог. Вот. Что вам сейчас сказать, про стыд или вину? Или отвращение, или...
2 минуты у нас.
Простуд. Регуляторная функция стыда это возвращает меня, ну, любого человека, к образу себя. То есть, если я выхожу за образ себя, да, ну, все психологи знают, да, что есть, ну, там, у каждого внутри есть образ меня, да, себя, как я представляю, как я себя вижу. Вот если я за этот образ выхожу, то есть делаю какое-то неспецифическое для себя действие, вот, то я буду чувствовать стыд. В этом смысле любой мешкак-эксперимент, он будет сопровождаться ну, там, более легким или более тяжелым чувством стыда. Потому что любой мешкак-эксперимент, он направлен на получение нового опыта, то есть я выхожу за образ себя, делаю что-то ну, необычное. Вот вчера, например, многие кричали, вот, в разных группах. Это, наверное, тоже такое необычное место, я как это кричу. Вот. Ну, чуть-чуть вот этого будет так, смущение, там, или стыд. Вот. И это хорошо. В этом смысле, если я сильно выйду, там, да, как-то за образ себя, который мне знаком, то стыд меня может вернуть обратно. Вот. Например, если бы не было стыда, то я ну, мог как-то себя неадекватно сейчас вести, да, и не было бы потом, ну, как-то совсем нехорошо. Вот. Так мог бы там бежать, например, вот там мимо вас, не знаю, раздеться, например, да, вот, если бы такой бесстыдство было. Вот. А так мне стыдно это делать, и я как-то хорошо адаптируюсь вот, в окружающем мире. Но если стыд токсический, вот, он более сложно переживается, потому что стыд токсический связан не с реальным образом себя, а с идеальным. То есть это тоже есть, да, у нас у каждого представление о себе ну, каком-то идеале, вот каким я типа должен быть. Это, в общем, да, в сфере нарциссических расстройств. Ну, потому что ну, как, к идеальному образу стремиться можно, но вообще, там, по большому счету, достичь его достаточно сложно. Вот, например, хочется терапевту, который первый раз приехал, на интенсив, и первый раз с клиентом работает, взять и поработать блестяще. Ну, потому что он видел, как его тренер работает. Вот. Прекрасно. Ему тоже так хочется сразу, чтобы с первого раза получилось. Вот. А это, в принципе, невозможно. Потому что если бы этот клиент видел своего тренера, когда вот, слава богу, я сидел в дивизии, я на второй ступени работал. Вот. То есть было бы не так-то стыдно, да, потому что как же, вот. Ну, достаточно сложно с первого раза хорошо поработать. Там со второго и с третьего, а с такого 50-го, может уже будет так получаться чуть лучше.
Тебе
стыдно? Вот. Нет, у меня сейчас это восстанавливаю, у меня появляется это чувство злости и грусти. Ну вот. Все, тогда спасибо.